свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Волки воют обычно в темное время суток. Хорошо этот вой слышен в тихие, безветренные ночи.
«Поверх барьеров» – волки и люди, которые любят волков.
Интерес мой к волкам – это интерес жертвы к хищнику.
Подробнее о волках во второй части «Поверх барьеров» минут через 25. Ну, начнем с другой темы. Семен Виленский. Воспоминания о ГУЛАГе. Виленский родился в 1928 году. Филолог, поэт, организатор международных конференций «Сопротивление в ГУЛАГе». Его записала Екатерина Лучникова.
С чего начать? Начну с того, что было. А вы бывали в камере сырой? Такой удобный, тесный, как могила. В решетке лампочка над головой.
10 лет провел Семен Виленский в советских лагерях и тюрьмах, в том числе самых страшных сталинских застенках, Сухановской следственной тюрьме МГБ и каторжных лагерях для самых опасных преступников советского режима на Колыме. Первый раз он был арестован в 1948 году за стихи о товарище Сталине. 17-летнему студенту филологического факультета МГУ было предъявлено обвинение не только в антисоветской, но и террористической деятельности. Сейчас Семен Виленский, ему 83 года, единственный узник пыточной сухановской тюрьмы в Москве, кто дожил до наших дней.
Вот я вот такой экземпляр сохранился, несмотря на то, что меня посадили в основном. За четверостишие, которые я сочинил в лесу, я запел интеллигента быть тверже стали. Кругом агента я первый Сталин. Как это вырвалось у меня, я не знаю. Я тогда считал, что неверно наши власти отклонились от ленинского пути. И совершенно неверно считают, что главные классы – это рабочие и крестьяне. А интеллигенцию называют прослойкой. Какая же это прослойка? Люди учатся, получают образование. Весь смысл, так сказать, этого движения, чтобы все стали такими интеллигентными людьми. Какая же это прослойка? Я рассказывал об этом своему товарищу. Я не знал, что он сын генерала КГБ. И он мне говорил, это гениальные мысли, они не должны пропасть, и записывал на ходу. Меня привезли на Лубянку, поместили в бокс. В боксе я был один. И потом только перевели в общую камеру, где было 5 человек. Вообще 6 кроватей там стояло, паркетный пол. Человек, который приносил еду, он был в белом переднике, ЦВМА, центральная МГБ. И буквально успели мне люди расспросить меня, ну, минут 20 прошло, полчаса, и что-то мне рассказать, что наследствие будет, как меня на допрос вызвали. И было такое впечатление, что вся Москва, все ЧК интересуются мной. Звонили телефоны, взяли с оружием, без оружия там. Все как бы сзади Табдоев. Вот, сопротивлялся, не сопротивлялся и так далее. И меня предупредили еще в камере, что будет шумовая встреча такая. Так что это их излюбленный прием. И все это заглушал крик «Признавайся, гаденыш!». Да, из молодых до ранней. В протоколах допроса следователь писал так. «Интеллигенты, быть тверже стали, кругом агенты, а первый...» И далее он писал в скобках. «Далее следует имя любимого вождя советского народа». Он своей рукой написать «Сталин» не решался. Меня обвиняли и в терроре, да, подготовке террора, в террористических намерениях. Я хотел убить Сталина. Для этого выезжал в расположение шоссе, которое ведет к правительственным дачам. О том, что это шоссе ведет к правительственной даче Сталина, я этого не знал, естественно. Но я выезжал. А раз я жил в коммунальной квартире, и там нашли порох на антресолях, Там много жильцов было, чей это порох, может быть, до революции еще был. Я в старом доме жил. Во-вторых, стихи, в которых я называю товарища Сталина первым агентом, значит, раз ты его назвал первым агентом, значит, ты его хотел убить. Логика у них простая была. Главное, что на тебя не смотрели, как на человека. Но он мог чесать задницу в твоем присутствии. Он мог говорить какие-то пошлости с любовницей по телефону, пока ты сидишь в кабинете. Он мог играть с приятелями в шахматы, пригласить в это время других следователей. Ты уже все, так сказать, ты туда попал, где-то с концами. После месяца пребывания в Лубянской тюрьме был отправлен в Сухановскую тюрьму. Страшной была пыточная тюрьма Лефортовская, но тех, кто был в Лефортове, их пугали Сухановкой. Там все виды пыток были. Там был крематорий в храме, но люди исчезали. Вот в этой Сухановке я сидел. Это издевательства, которые довели до совершенства. Там внизу, в подвале, когда человека арестовывают, он снимает ботинки, ему приказывают снять. Через некоторое время ему возвращают ботинки, там ни одного гвоздя нет, все на деревяшках. С него спарывают все, ремень забирают у него. У него не держатся штаны. Он какими-то пытается веревочками их. Он уже должен держаться за штаны, чтобы они не упали, когда он идет. Его в душ запускают. Душ был такой. Сверху, как в сандуновских банях, и снизу вода бьет. И, значит, я это доверчиво вступил в этот душ, ну, ошарашенный всем. И прибился к стене, как ужаленный. А он, значит, приоткрывает дверь и говорит: «Извините, не рассчитал воду. Мне, прошу прощения, в причинные места кипяток». Жахнул, а сверху холодная вода. У них свой юмор. В обычных тюрьмах, там, где сидят уголовники и осужденные уже, может быть, и 58-я статья, там коня опускают, то есть с одного этажа там на нитке могут передать записку, узнать, кто там есть. Табак, если там помирают, курить хотят. А следственная тюрьма КГБ, это полная изоляция. Знаете, там с решетков на туманное стекло такое, свет сочится, но не видно. Там подоконник такой узенький, у меня колени все были сбиты. Я прыгал на подоконник, когда проходил надзиратель. Там фрамуга вот так приоткрыта. Это называлось у меня прогулка нос. Особые тюрьмы, особо режимные и особая кулинария была, это уж точно. В Сухановской тюрьме очень интересно кормили. Тебе давали большую миску перловки, шрапнелью ее звали в лагере. Но это не была сваренная каша. Была крупа, обдали ее кипятком или немного подержали в кипятке там какое-то время. Или недоваренная специально, я боюсь сказать. После того, как ты голодный, ты съешь ее, и у тебя дикие боли в желудке. Потом я узнал, когда я ходил по деревням, что крысы там мешают, когда людям, так? То это один из способов крыс дать им перловку, она распухает у них в желудке, и они маются и помирают. Дохнут крысы эти от нее. Кроме пайки этой хлебной, практически ничего есть нельзя было. Там как в затоне дни мои стояли, и свет не шел сквозь тусклое стекло, и парки нет, не пряли, а предали основу дней, роняя волокно. И я молил, не называя Бога, молил не словом, существом своим, чтоб кто-то шел, последнюю дорогой хоть шаг со мной и человеком был. И вот однажды, осенью, зимой ли, открылась дверь, и женщина вошла, красивая, живая, прямо с воли. В глаза мне посмотрела, поняла, спросила тихо, беспокоит сердце, болит ли вечерами голова. До пояса велела мне раздеться. В дверях застыл дежурный, как сова, а в коридоре стража с офицером. И здесь всем словам подробнейший учет. И женщина с улыбкой несмелой сказала: не тревожь, все пройдет. Когда она ушла, я увидел дамский платочек. Я его поднял и стал колотить в дверь, чтобы вернуть ей, чтобы надзиратель. А когда надзиратель лениво подошел, чё? Я ему говорю: на правку, потерпишь, он говорит. Потому что я сообразил, что она мне оставила этот платок. Она его вовсе не потеряла, этот платочек. А в это время продолжалась советская жизнь. Когда я сидел в карцере, чудовищном карцере, ничего равного нет. И меня вытащили из карцера этого и повели к начальнику тюрьмы. Потащили, вернее, ходить сам не мог. И там секретари его там разговаривали, что Октябрьская революция праздник, утренник для детей устроить и так далее, понимаете? Или там был клуб в Сухановской тюрьме рядом со стеной монастыря этого. И девушки, они ходили танцевать с нашими палачами, со всеми там. Хотя местные крестьяне потом свидетельствуют, местные жители, что дым шел. Иногда такая вонь нестерпимая, там отселили деревни какие-то.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Семен Виленский. Воспоминания о ГУЛАГе».
Звон колокольный дальний в камеру вместе с рассветом. Колокол слышу печальный. Где ты, доносится, где ты? Здесь я, и слезы привета, слезы неволи скупые, не перед Богом это, перед тобой, Россия. Я с Богом разговаривал в тюрьме, действительно сходил с ума. Галлюцинации были, нога пробивает тюремную стену, пробивает ограду тюрьмы, она тянется, и по ней машина ездит, уже упирается в кремлевскую стену. Разрывы сознания были. Я разговаривал с Христом. Дежурные, они доносили, что я сумасшедший. А я писал басню. Я писал и хохотал. Куда ни глянь, везде портрет верблюда. Его правление восьмое в мире чудо. Всяк голоден, а жалобщиков нет. И сыт верблюд, и весь шоколитет. Упрям подследственный осел. Не подпишу я протокол. Я работящий, зверям нужен. К тому же родственник верблюжий. Но все упрямился зазря. Теперь он ездит в лагеря. Признайся честно, заяц белый, зачем к зайчихе ночью бегал? Что по снегу ты напетлял? И что мышонку рассказал? Вот тут лучшая строчка. И заяц начал признаваться. У нас была организация, где заводила воробей, преступно совращал зверей. Чирик, 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 ребята. Верблюд-то наш злодей треклятый. Чирик, чирик, он всех орлов намерен превратить в ослов. уже под пыткой соловей отрекся от жены своей и для общественных работ переселен на север Крут. Это я хотел написать басню, историю. Но меня взяли на этап. В Сухановский сумасшедший дом повезли. А я читал стихи там. Следователь, начальник следственного отдела, там полковник еще один. Они говорили, чтобы прекратил и чтение моих стихов. Вот. А этот профессор, который во главе комиссии сидел, сказал, что нам, психиатрам, это нам, врачам это нужно. Я прочитал там довольно много стихов, написанных на память в Сухановке. Моя печальная обитель, зачем я нужен вам? Скажите, зачем решетка на квадраты перерубает свет единый? Зачем поставлены солдаты? Зачем стенанье жертв невинных? Что проклинаю день свой каждый и жду спасительную ночь? Здесь привиденье, дух здесь вражен. Не черт, но сходная точь-в-точь. Когда меня перевели в Бутырскую тюрьму, это был рай. Женщина-надзирательница. Разговаривать на прогулках можно. Там даже был старый привратник, который открывал дверь, когда на этап. И он желал возвращения. Нас двоих забирали, меня и такого летчика, подполковника Андриана Урманчеева. У него еще на гимнастерке были следы от шпал. То есть не погоны, тогда уже носили погоны, а он попал в плен к немцам, его сбили, и бежал из плена, и снова летал. Потом его снова сбили, и он бежал, и снова пришел к своим. Тут уже ему никто не поверил, и он 5 лет просидел на Лубянке. И вместе со мной его этапировали, как казалось, это самый дальний восточно-сибирский этап. Нас поместили в Ворон, и проезжали по Садовому кольцу мимо моего дома, в котором я родился. Нас было 2 всего заключенных. 2 конвоера, там где-то за решеткой все. И я сказал, что тут едут мимо дома моего, и он приоткрыл дверь, чтобы я увидел дом. Вообще сволочи обычно были конвоеры, но здесь вполне человечно все это было. А дальше привозили обычно на железнодорожных путях, там в километре, в 1,5 километрах от самого вокзала, стоял этап. И тут, значит, грузили Столыпинский вагон. Боковых мест нет, проход свободный, конвоиры. А купе трехнарные, они огорожены проволокой до самого верха. Набили нас, как сельди, в бочке мы были. Только наш вагон разговаривал по-русски. Это была 58-я статья. А весь остальной матерился. Уголовники, мотовики были. Ну, обычно давали соленую селедку и очень мало воды. Поэтому жажда томила людей. Нас привезли в бухту Ванино, откуда кораблем потом доставили на Колыму. В трюме, конечно. Выпускали на палубу раз в сутки. Там есть можно было, баланду там давали. А внутри, в самом трюме, были параши, трехэтажные нары. И параши эти расплескались все. Вонь для свежего человека была непереносимая. Воры, которых везли в этом трюме, они считали, что их на тот свет везут. Колыма – это все кранты. И они необычайно осведомленные были. И они знали, что среди заключенных есть капитан этого корабля, который привел его когда-то, это латышский корабль, после присоединения Латвии к Советскому Союзу. Там борьба была в команде, одни хотели везти в нейтральный порт. Он победил, там драка была. Его привели во Владивосток. Он плавал, потом его арестовали, и он лежал рядом со мной. Единственное, я от него слышал, пока эти воронивы не пришли требовать этого капитана и выдали его, он мне сказал, как загадили корабль. И была попытка, вот решение было, захватить этот корабль. Но капитан объяснил, когда он вышел на палубу, он сразу увидел перископ подводной лодки, что она идет за кораблем, если он изменит курс, она его так и делает. Ты можешь победить здесь, на корабле, перебить охрану, но никуда ты не уйдешь. Он сказал, что он этим заниматься не будет. Ворон одно тоже не хотели идти. И их посадили всех воров в карцер, а карцер на палубе. Воров взяли, потому что они там был женская часть трюма большая, мужская, второй женской. Они пробили стену, и можете себе представить, что там было. И потом нас спустили на берег, и конвой пришел и нас повел. Идут от ветра встречного пьянее и строятся безмолвными рядами. Потом выносят трупы, считают и холодно глядят немые сопки. Стоят живые мертвыми рядами. Их принимает некто из ГУЛАГа и шарит натаренными глазами по синегубам, по землистым лицам и повторяет словно заклинание. Вопросы есть? Вопросы есть? Штыки блестят на солнце. Вопросы есть? Клыки овчарки скалят. А высоко, неслышны и невидны, торжественно поют людские души.
Вы слушали передачу «Семен Виленский. Воспоминания о ГУЛАГе». Записи Екатерины Лучниковой. В передаче звучала музыка из британского документального фильма «ГУЛАГ». Композитор Дмитрий Смирнов. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Еще больше свободы в Фейсбуке и